Vamos em nosso tema. Não nos vamos andar outro tema. Posso ter que ver esses detalhes que eu tenho que estar a ver. С этих вопросов я поставлю такое маленькое предисловие, что обычно преподаватели говорят, что понимаете, вообще приходит уже время после того, как человек женился. А он еще не женился, он только смутно представляет. И фактически это невозможно себе пережить эти вещи. Поэтому для него это рекомендация курс молодого бойца. Знать врага в лицо, поэтому он, ну это, так сказать, азы. Те, которые уже имеют опыт семейной жизни, он больше понимает, больше чувствует, и здесь на самом деле ему это интересно. Поэтому я эти вещи не хочу пропускать, они кажутся мелочами, но в жизни, к сожалению, приходится с ними встречаться. Следующая тема по поводу вещей. Наших. Бывает часто по причине, так сказать, большого везения, как на идыш лемазл, портятся и ломаются вещи, которые заботал потом своим, так сказать, лица, трудом своих рук. Вдруг что-то разбивается в древески, типа люстры, магнитофона, стереосистемы, что вызывает большое неприятное ощущение, мягко говоря. У некоторых приходят конкретные действия разговора. Это можно понять. Человек очень любит вещи, которые он купил, деньги, которые он заработал. Вполне естественно, что он реагирует на это, так сказать, неравнодушно. Вопрос, как на это смотреть. Сами знаете, что это происходит часто в доме. Ну, как здесь. Теперь, а Рабейну Аризаль, Святой Агиналену Амин, он говорит такую вещь, что каждая вещь имеет свой срок жизни. Поскольку, согласно учению Кабалды, я мало разбираюсь, то, что я слышал, каждая вещь имеет свою внутреннюю искорку какую-то, которая дает ей жить. Это время ограничено. Когда вещь ломается, это означает, что она весь свое время прожила. И так должна была сломаться. Поэтому надо спокойно реагировать на эти вещи. Что
вещи?
Материальные вещи?
Нет, стул сломался, но остались обломки.
Нет, понятно. Право нет. Вы про стул. Обломки можно использовать, положить в печку, но нам нужен стул. Понятно, что вы правы, но вы про... Как стул, стол. Да, как ценность. Не сам материал. Материал можно использовать, даже делать из него, не знаю что. Но мы говорим про саму ценность, стул. Стол, мебель поломалась. Неприятно. Можно починить проблему.
Нет.
А если нельзя починить? Я говорю, про точка нельзя починить.
Срок не истек, если можно.
Значит, не истек. Если бы срок истек, ничего бы не еще не осталось, сгорела бы вся квартира тогда. Вы правы. Это вещь не алахитская, что надо бы Лондус изучать. Сказать, с каждым комментатором, если сидел со стулом. Ему надо исправить стул. А ты стул? Это же митцва исправить стул. Но нельзя бы исправить стул. Японский микрофон. Ведь ничего не осталось. Жена неправильно сдвинулась и поломался микрофон. Ты работал 2 месяца его купить.
Боже,
да? Повторяю, ты ничего не можешь сделать. Ты можешь сделать, нет проблем. Да, можно тему закрыть. Ничего не можешь сделать. Вызывает неприятное ощущение. Говорит, Рабейну Аризаль, так должно было произойти. Все. Эта вещь умерла. Как человек умирает. Кадиш прочитай, все. Все могу сделать. Зачем нужно правильно понимать вещи, да? Когда человек это понимает и принимает, тогда, может быть, даже не будет неприятно, что вещь сломал. Но, по крайней мере, не будет делать истерику, не будет там 2 дня принимать акамол. Эти, как его, пенталгин, казалось, лекарство, прийти в себя. Она и так должна была вещь пропасть, неважно, не твоя жена, ты бы сам поломал, она бы испортилась. Есть много, так сказать, причин. Да, надо искать причины. Это очень важная вещь, на эти вещи стать спокойно. У нас есть объяснение этому. И наоборот, принимать это спокойно. А чем, чтобы нам дало еще другие вещи, но не реагируют на это очень трагически.
Проблема не в том, что вещь сломалась, там на нее работали, а именно в том, что вещь нужна. Вот сейчас она нужна.
Значит, Ашим забрал ту вещь, она уже хочет. Ну что мы будем делать? Попросите еще, помолитесь, я не знаю, заработайте. Претензии тут некому говорить просто. Попросите. Вещь просто уже кончилась. Все, не важно, что она нужна. Нужна, что могу сделать?
Правда, нет плохой погоды.
Да? Сделал? Машина сломалась, авария была. Что будете делать? Вещица? Все, ну забрали мне машину. Правильно? Заработали еще, купили, нельзя предпокоить новую машину. Но эту машину забрали, никто по сути не виноват. Понятно, что ты, если твоя жена там, не знаю, все ломает каждый день, то у нас не поговорит, может быть. У нас нет проблем, повторяю. Нельзя путать теорию, как бы понимание философии с поведением. Точнее, поведение, может, нужно поговорить, объяснить, посмотреть лекцию, хотя это не поможет. Естественно. Ну, так и девушка, надо спать спокойно. Надо, если кто-то разводится, естественно, за поломанного магнитофона. Я не думаю, что это причина.
По словам, эта вещь свою отжила, она бросает его в окно.
Это просто глупость, это просто, повторяю, Торан говорит, что нельзя портить вещи. Значит, получилось случайно. Подсказывался, бывает. Я на этом делать истерику. То. Это такой момент. Теперь на эту тему, получительных историй, даже наших мудрецов, как они на это смотрели. Стоит на это смотреть. Я помню тоже, меня один раз, я тоже очень в то время что на это реагировал. Если легко рассказывать, однажды у меня, я пришел домой, у меня протекал бачок. Я не знал, что если мазал, то сама не знал. Когда я пришел домой, меня жена положила на пианино счет на воду за несколько месяцев от муниципалитета города. Когда счет увидел, пошел, сел, целый час я сидел, не мог слова сказать. Я был в шоке от этой суммы, что она просто меня добивала. Потому что я был шлемазан, там протекал, не заметил. Чем там она протекала, не слышал звук. Шусь у меня в доме. А там протекал, и большое количество... Тяжело, конечно, тяжело. Но когда ты понимаешь и веришь, это можно пережить. Да? Вот я забыл об этом, правильно? Теперь, надо знать, бывают ситуации потяжелее и похуже. Например, была такая история по одному рэбе, был ружинский рэбе. Сихрон или Вроха. Однажды он приехал в своими хосидами в каком-то местечке. В старые времена рэбе съездили по местечкам. Ну, какой-то был богатый еврей. Для еврея было принято большой сход, большая честь, принято рэбе у себя дома. Да? Он его принял дома. Но он забыл одну вещь. Что за рэбе пришли его хосиды. И вся компания вокруг. Да? И они пришли домой. Они запачкали его дом. Его скатерть, его ковер. Все было в грязи. А люди без комплексов, да? Да хоть в сапогах своих, ничего не вытирает. Вот это разрушение, потому разрушение в доме. Наплыв был, наплыв всего местечка его дома. Он начал уже жалеть о том, что повернулся себе рэбе домой. Потому что как будете звать рэбе домой, подумать хорошо. Такий цур, он такой стоит расстроенный. Рэбе вызывает его, говорит, послушай, я тебе расскажу одну историю. Хорошо? По поводу грязи. Однажды он сказал... Был один еврей, который жил очень бедно. У него была какая-то маленькая избушка на курьих ножках, все протекало. Бекицер, жизнь была, пределы страдания, мучения. Как квартира вообще неисправна, сами знаете, тяжело жить. И что этот еврей сделал? Чтобы испытать свою судьбу, поехал в город, пошел в синагогу, помазал молитву, просил Всевышнего помощь. Я сказал какой-то человек, сказал ему, что ты хочешь? Он написал ему ситуацию, сказал ему, 3 золотых, монеты, поди, говорит, сделай какое-то дело, купи, продай, трали-вали, говорит, хорошо, потом вернешь. Он пошел, и он заработал 6 золотых. Он пришел потом в синагогу, решил, чтобы человек вернул деньги, поэтому сказал, не надо. Ты пока заработай еще, тебе нужны деньги, пусти в оборот, потом, когда у тебя будет достаточно, ты мне вернешь. Он пошел, заработал неплохо, у него была удача, и тогда он купил всяких вещей, решил везти домой, и тот человек ему еще одолжил телегу с лошадями, чтобы он отвез это домой. Какой-то цадик был, не знаю. Тогда мы думали вернуть потом. Он поехал домой, и по дороге была дикая буря, снежная буря, снегопад. И лошади, так сказать, не смогли двигаться, они утонули в снегу, в грязи. И он там весь прямо все развалился, у него все сумки, которые у него были. И он уже не знает, что делать, он плачет. Приезжает мимо какая-то колесица какого-то богача, тут видит, что еврей в беде, он быстро его вытаскивает оттуда, забирает все вещи, сажает всех в колесницу, свою дорогую карету. Ночью он им помог, спас. И в конце, значит, он узнал про этого еврея, рассказал свою жизнь, дал ему 600 золотых монет. Этот еврей просто, сами понимаете, такой хэппи-энд, такой, наверное, в американском фильме. На самом деле, просто, конечно, бывают такие хэппи-энды иногда. И он приезжает домой, понятно, что устраивает лехаем, пьем лехаем, 600 золотых монет, да. Тот богач потом, которому спас, умер, поднимается наверх, идет на ним суд. Оказывается, что он не был большой цадик, мягко говоря. И выходит из постановления суда в ад. Прибегают быстро ангелочки, говорят, как там, хороший день, он помогал евреям, траливали. Значит, взвешивает его добрые дела и помогает. Там был какой-то еще ангел, сказал, смотрите, он твоему еврею помог. Это история, которую он вам сказал, да? Он ему дал 600 золотых монет. Все. Взвешивают, нет. Не помогает, достаточно. Тогда что же, не знали, что делать, уже думали в ад отправлять. Приходит какой-то ангел в конце и просит кучу грязи. Вот эту грязь, говорит, он ему снес и убрал с этой колесницы, когда он ехал, да? Всю эту грязь выгребал. Этому еврею помог. О, эта грязь, когда она пришла, она склонила чашу весов и отправила в райский сад. Эта грязь его и спасла. Так сказал ему Рэбе, говорит, этому еврею, ты, говорит, грязь цени, говорит, не злись. Грязь может очень еврею помочь. Теперь, есть еще такая интересная история. Вообще надо знать, война будет электора или не будет электора, это курс беспринадлежный для электоров. Люди которые вас будут слушать, они очень любят истории. Никто не любит долго разлагательное философствование по поводу, есть ли жизнь на Марсе или нету. Люди любят сипурим. Да, психология человека. Надо нам иметь будущим лекторам за пазухой много-много историй. Да, всегда можно сказать людям, понять настроение. Вообще, история хорошо действует. Потом я рассказываю вам, что у вас тоже были, набирайте истории. И своей жизни, жизни Башки Цадиким. Историй много, книжек много, надо запоминать. Это очень стоит иметь, да, пользование. Еще одна интересная история, что тогда один еврей пришел к одному вот богачу и попросил подаяние. Но он зашел в грязных сапогах и напачкал в доме. Тот богач сорвался, сказал, выгнал его из дома, сказал, что я тебя вообще не видел, ты такой знаешь. Да, еврей ему сказал, секунду, подожди, я скажу одну историю. Ну, хорошо. Есть такой пасук, мы молимся в утренней молитве. Барух мерахем аля арец, барух аля мерахем аля брио. Мы на эту молитву знаете, барух шамар называется. Пасук слов 87. Что это значит? Что Ашем жалеет землю, Ашем жалеет людей. Теперь, есть такое правило, что как Ашем себя ведет, надо идти по его путям. Вот я вижу, ты богач, правильно? Ты жалеешь землю, правильно? Она грязно стала, ты переживаешь за нее. Тогда ты должен так же жалеть людей, как и землю. Так что, пожалей меня тоже. Богачу это понравилось, он оценил юмор и дал ему деньги. Теперь, есть еще интересный сипур, по поводу наших пути учителя реагируют на всякие ссоры в доме, так ломаются вещи. Но будет очень обидно, было такое, когда ломаются очень дорогие вещи, мицвот, например, тфилин, все, это действительно тяжелее перенести. Была история одного цадика, который жил бедно, как все цадики, ну, известная история, что цадик живет бедно, да. И он, значит, копил весь год, чтобы купить себе этрог. Этрог, кошерный, хороший этрог. Копил, 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 и поехал и купил. Ну, приехал домой, такой довольный, этрог. Мечта цадика, да. Он же поднимает, вот мечтает, как он будет сыко трясти. И жена его, чтобы она была здорова. Она трог увидела. И взорвалась. Все стало красное от гнева. Что на эти деньги можно было купить другие вещи, да? Сами понимаете. Она взорвалась, откусила этот трог. Испортила. Просто очень долго. Ребе год копил. Повторю, есть разные версии этой истории. Я знаю. Я просто прожил одну из версий. Есть разные версии. Это не гемор. Тут не надо спорить. Это, мы не чем у Алоху туда. Каждую деталь обсуждать. Идея тут важна. Идея, она... Я знаю, есть другие варианты. Есть мнение, что она бросила на пол, я читал, что она откусила. Она вся красная. Тарыба подскочил быстро к окну и закрыл окно. Говорит, что ты недолго не простудился, пот вышел, чтобы она не простудилась. То есть он абсолютно не рассердился, чтобы она не простудилась. Все. Хотя поломался, ему только год собирал деньги. И жена сделала специально даже. Надо иметь много терпения, выдержки, бывает даже, когда женщина идет на зло тебе, а бывают такие, надеюсь, нам не попадет такое, но все равно скандалить этого не надо. Понятно, не причина для скандала. Понятно, начнет разрушать всю мебель, вот ее надо ввести в психиатрическую больницу в таком случае, это другой разговор. Но это не говорю про такие крайние случаи. Теперь, кстати, бывает наоборот, имейте в виду, бывает, когда на нас нападают, бывает психическая атака на мужа, приходит домой и забыл туфли снять. Бывают некоторые женщины, которые просто помещены на чистоте в доме. У них все блестит, она 2 раза в день убирает дом. И в этом букашка бежит, там что-то такое. Вызывает у нее просто истерику. Что нам сейчас делать? Если воспитывать ее, нам трудно. Воспитывать жену – это неблагодарное занятие. Это бесплатное, тяжелое, нет сил на это. Если бы за это платили, я бы еще подумал. Тем более, она лекции наши не слышала. Не спорить с ней. Пускай злится и бесится. Потом, значит, есть такое правило еще. В конце забыл сказать. Есть такое правило, во время гнева нельзя человека успокаивать. Это мы учим от Ашема. Когда Ашем был история с тельцом, Ашем сказал Моисею, чтобы ты, я сейчас, говорит, успокоюсь, как бы, а ты меня потом, мне молись. Как бы, молись от Ашема. А тут мы учим, что Гемора учит, брахот, что никогда, когда человек сердится, не успокаивает его. То есть он сейчас должен как бы выкипеть, он должен у него все выйти. Да, пускай у него все выйдет, потом спокойно. И если это такой случай, когда жена, так сказать, в состоянии такого напряжения, да, 220 вольт, по случаю какой-то не... плотности мужа, часто бывает, муж совершает такие ошибки, чем жена. Жена более чисто плотная, приятная. Муж часто бывает, там, бросает сигареты неизвестно куда, там, мне тоже часто было в доме. Да, положил что-то, крошки оставил, для него это истерика. Спокойно выслушать, не отвечать, пока он злится. Скажите, извини, пожалуйста, я больше не буду, честно. О, ты права, ты сразу права, купите завтра цветы, завтра больше ты не делаешь. Если что-то произойдет, должны отреагировать. Я думаю, что с нашей стороны мы должны идти на встречу. Конечно, не стоит пачкать то, что она сделала. Но не надо на него обижаться, это просто женская натура, женщина есть такой бзик, я бы сказал, если слово трудно перевести, чтобы все дома было чисто, особенно как гости приходят. Здесь ничего не сделаешь, просто надо это принять как факт. Женщина любит чистоту, и она злится. Тем более на молитве не ходила. Все, живи с ней, да, чтобы ты был здоров, и она была здорова. Понятно? Ничего тут не поможет, никакие лекции. То есть, не то, что никак, вот поможет немножко, не намного. Следующая тема, по поводу вещей мы разобрали, по поводу битья. Это интересная тема. Немножко, я, конечно, понимаю, что присутствующая в аудитории, так сказать, понятно, не очень актуально. Но я по своему опыту знаю, по опыту сказать, что это может быть актуально. Что женщина может так довести человека, что так может произойти. Что с этим делать? Теперь, значит так, по поводу битья. Предисловие такое. Гемора говорит, что тот, кто поднимает руку на товарища, называется злодеем. Зеу. Но он не бьет, он поднимает руку. Гемора пишет, что называется грешником. Гемора пишет, что чтобы его рука отсохла. Страшные проклятия под ним. Гемора говорит, что этому человеку только одно исправление, это могила. Жуткие вещи. Шулхан Арух пусек, Шулхан Арух говорит, что кто-то поднимает руку на жену, это еще хуже, чем поднимать руку на товарища, и надо его отлучить от синагоги и максимально наказание ему проложить. Это страшная вещь, повторяю, и на жену больше всего. Тоже только даже поднять руку. Очень осуждается. Хотя есть. Я это говорю, вам скажу, что я слышал, какие-то мои товарищи мне говорят, здесь какие-то психологи со временем, говорят, что это очень хорошо. Так надо знать, что это не выход из положения. Нас не слышат, как психологи, Тора говорит, не так. Можно вообще кого-то человека между весьма полным чисто уничтожить, сказать, что проблема решена. Можно, но это не выход. Ты женился, батенька, с такой женой живи, не хочешь разводись, но ты начал тебя бить. Все, так и детей нельзя просто так бить. Жену вообще нельзя бить, она не ребенок. Поэтому надо с ней решить вопрос по-другому. Да? Нетерпение, что могу быть, у нас ты маленький ребенок. Надо уметь не находить вообще по-другому. И на самом деле, ты будешь вести себя правильно, по законам Тора, и жена на самом деле уважает такого человека. А если человеку бывает промахи в жизни, так это он сам виноват, не надо болеть на жену. Так надо знать эту вещь, запомните, как бы так табу, как аксиому. Не бьем, все, что бы ни было, знаете, орет, обливает холодной водой, пищит, ворчит. О, это хороший вопрос. Я даже не думал, что такой вопрос зададут мне. Это бывает редко. Жена бывает бить, ты можешь, если будет пикуах непиш, можешь для самозащиты от нее защититься, если пикуах
непиш. Проблема, например, да, если пытается бить, и вот муж подставляет руку, например, она бьет, и ей больно. И все, получается все равно, что он ее ударил.
Смотрите, защищаться можно.
Ну, поднял первую руку.
Можно защищаться. Но нельзя, знаете, повторять. Если жена бьет, вам скажу честно. К сожалению, сейчас статистика показывает, не знаю, что это большая проблема в семьях. В Израиле провели статистику давно уже, в полиции известно. Я точно слышал своих учителей, знаю, как в России. В Израиле цифры очень тяжелые. Это общая израильская статистика, я говорю, религиозная семья. Вообще, цифры тяжелые очень. Я даже боюсь сказать, чтобы не упали со стула. Да, избиение в семьях, женщин.
Религиозно?
Общий израиль. Может, там религиозно тоже есть, но это общие страны, это не именно религиозно.
Там закон защищает женщин.
Ничего не помогает закон. Ничего не помогает.
Мужья жены или жены?
Мужья больше бьют, жены тоже бьют. Жены меньше. Статистика нет. Статистика есть и про них, и про них. Полиция есть дела, за это строго наказывают там.
Избиение мужей тоже делают?
Конечно. Но меньше, намного меньше. По-моему, это там, есть даже организация по защите мужей.
Ну, женщина мастер спорта под дзюдо, то может...
Понятно. А вы женитесь, вы вообще, может быть, стоит подумать, стоит ли жениться на мастер спорта под дзюдо. По-моему, где-то в Египте какая-то женщина своего мужа выкинула за окно. Какая вот все там усекла, в чем? Седер, она была какая-то такая. Я не говорю про такие случаи, но просто говорю, официальные данные очень тяжелые. Очень высокий процент избиения, он растет и растет. Я бы даже сказал, каждый четвертый, каждый третий случай. Да. Религиозных семей, понятно, что меньше намного. Но там тоже бывают подарочки. Теперь, повторяю, что это надо запомнить на всю жизнь, что это не выход из положения. Нас не слушают, говорят психологи. Значит, эта женщина должна найти общий язык. Не нравится, может разводиться. Все. Но это так нельзя. Тут нельзя. Значит, вот помочь тебе нельзя так делать. Есть. Мне рассказывали уже. Несколько. Я думаю, даже помочь. Ну, человека напугать. Но это не выход. Все. То есть пукок напишет, это понятно. Может, пистолет стрелять, тогда сглазил. Но, запомните, это нет такого. У нас в евреи страшный грех, все, кто делает, отлучают от синагоги, на небесах его отлучают, как будто он кушает Йом-Кипур, как будто он кушает свинину, а не знаю, жуткий грешник. Все, да. Эти вещи надо дать, как табу для тебя. Все. Не можешь ты плохому, что могу сделать? Теперь. Я не буду долго останавливаться. Еще один, в чем еще опасность этого поведения, когда происходит битье? Освящал, мы об этом говорить. Дети учатся. Мы такими же, как и родители. Это страшная вещь. Теперь. Следующая тема – это споры, ссоры в Эрев-Шаббат. Ну, я был товарищ, который каждый Эрев-Шаббат ссорился с женой. Эрев-Шаббат, мало времени, все торопятся, готовятся. Начинается лахат, давка, давление такое внутреннее, начинаются скандалы. Я советую такие вещи, расслышал своих учителей. Во-первых, в Эрев-Шаббат весь день лучше не быть дома. Мой учитель говорил, Розенберг, чтобы был здоров, такое мне правило сказал. Он приходит домой и говорит: Джинни, дорогая моя, что ты хочешь, чтобы я тебе сделал? Дай мне задание, я это сделаю, больше ничего не проси. Когда мужчина сидит дома, значит, он начнет использовать. Значит, это вещь, которую не любит, начинает злиться и нервничать. Получить задание, список поручений, купить то, то и то, сделать то и то, и все. Лучше дома меньше быть в это время в Шаббат, если ты не нужен. Если ты нужен, помоги, если не нужен, лучше появляться. То жена начинает нервничать, что ты ничего не делаешь, она что-то делает. Если это не нравится, значит, эксплуатируй, значит, злиться. Лучше дома пойти в синагогу, тролливали, я не знаю, всякие способы. Да? Это по поводу...
Может это относиться вообще, если какой-то праздник любой, женщина, соответственно, вот точно так же готовится, и тоже лучше не быть дома.
То же самое, да? Рашад, пример, вы правы, любой праздник, любой эрев праздник, любой, да, не знаю, эрев Новый год, с елочкой, не знаю, у каждого свои проблемы. Вы правы? Вайт перед бармицей, это пример я привел. Понятно? Это надо быть в любом случае осторожным и не входить в этот лахац. В этой Гемора при интересную историю про Раб Мейр. Он попал в какую-то семью, в которой два человека жили вместе, там скандалили в Эрев-Шаббат. Он там навел порядок, так что они там три субботы провел, они перестали скандалить. Вложился сатан, за ним сказал, за его спиной, ой, говорит, в Раби Мейр меня оттуда выгнал. Потому что это Эрев-Шаббат, это как бы, поскольку написано в Шаббат, силы зла, они покидают, не участвуют, покидают мир всякий клипот. А то в Эрев-Шаббат происходит перед тем, как они уходят, усиление их, потом они начнут накачивать атмосферу или напряженность в отношениях. Поэтому надо быть очень осторожным. Очень бывает, у людей чувствуют раздражение появляется в Эрев-Шаббат, все. Значит, надо с собой себя контролировать. И значит, даже на тебя жена будет орать, и какой-то тупости, там, лук не купил, лук один там не купил, дешевле, да, вообще не купил лук, ты забыл какую-то мелочь, морковку не купил. И она тебя орет, как ненормально, хотя из-за морковки орать не стоит. Она орет. Все, запомни, Эрев-Шаббат, после сатана накачивает, сиди тихо, ничего не знаешь, ничего не видел, извинись, покайся, перестань на колени, купи морковку, не, что, только не кричи на нее, убегай, думай, что хочешь, то сделай. Не надо обострять конфликт. Еще надо знать такую вещь, очень важную, что мужчина обязан помогать жене, чтобы не было такого конфликта. Надо знать, что жена не может одна Эрев-Шаббат сделать, мы об этом уже говорили, договориться с ней, чтобы дома были обязанности распределены, что ты, что она. Зеу. Бывает, у женщины там или родила, или она беременная, бывает труднее, тебе надо больше сделать. Бывает, даже случай, когда мужчина должен все делать. Бывает. Он говорит, что делать? Что делать? То свои дела отложить. Нечего делать. Следующая тема – скандалы при детях. Когда люди выходят из себя, уже теряют как бы контроль над собой, идет скандалы при детях. Это страшная вещь. Во-первых, это плохое воспитание для детей. Дети, во-первых, становятся такими же, как родители потом, у них тоже будут проблемы в семье. Во-вторых, они не уважают родителей. Когда папа кричит на маму, мама кричит на папу, они уже не уважают вторую половину, которую кричат. Так что надо знать, если мы хотим скандалить, я не знаю, если мы говорим, лучше не скандалить, уже нет выхода, надо запереться, уйти в другое место, чтобы дети вообще ничего не слышали. При них ни в коем случае не скандалить. То есть это может нанести им, во-первых, рану на всю жизнь. Они же очень неприятные ощущения у детей. И поэтому надо свои эмоции сдержать. Даже такой скандаль, значит, найди другое время, но не при них. Часто бывает, значит, когда нету битья, но тогда человек не может побить, он ему запрещен, он боится бить, я не знаю что, он начинает проклинать. Тоже страшная вещь, быть очень осторожным. Пишет Рав, написано в Геморе, что любое проклятие, оно сбывается. Лучше пишет Гемора, чтобы тебя поклюнуть, чем ты проклинал. Если проклятие имеет силу, допустим, имеет основание, то оно пойдет на человека, который проклинает. Если оно не имеет основания, пойдет на того, кто проклинает. Слова не исчезают даром. Подойдите всяких выражений, чтобы я провел, чтобы ты провалился, я не хочу проводить продажи фра, да? И посылать жену как можно дальше, да? За пределы СНГ лучше не стоит. ничего не сказать или сказать, чтобы ты была здорова, хорошие фразы, понятно?
Вообще произнесенные слова, или слова, произнесенные пусть даже с каким-то секундным намерением.
То есть?
То есть, если просто произнесенные слова, ну не знаю, вот человек читает, например, книжку.
Ну, то есть какое-то намерение. Не, это про клиент сна не знаю. Он говорит, сковануть намерение, не просто он читает книжку.
Или шутка.
Что мне сюда
подсказывает?
Ну, шутки, такие шутки не стоит бы говорить.
Не, ну кованы-то нет.
Навалилась, дорогая.
Такие шутки не стоит шутить. Вообще нехорошая черта. Ну, же есть другие шутки.
Например, у человека приговорка, вот чтоб тебя, что-то. Просто он говорит вот эту вот фразу, повторяет там между предложениями очень часто.
Какие прогулки?
Ну, например, там, чтоб тебя разорвало.
Ни в коем случае, стоит, вообще ни в коем случае. Забыть эти слова.
Он даже не думает о том,
что... Неважно, нет. Слова человека имеют силу, все. Даже без кованы. И дай Бог, вот это такое несчастье, известно, что в тех семьях, где были в начале, когда женились проклятия, семья потом разваливается. Страшная вещь. Надо воздержаться от этих проклятий. Даже у некоторых людей принято благословлять друг друга. Чтобы ты был здоров, чтобы тебя Ашим благословил. Это перевести все проклятие на благословение. Потому что мы знаем, что из Торы ты видишь, что проклятие, например, Билам, ведь еврей хотел проклясть, правильно? Что он сделал в конце? Благословил. А вы знаете, что Гемора пишет, что все благословения перевернулись в проклятие? То есть на самом деле он имел в виду проклятие. Они сбылись, кроме одной вещи. Потому что в конце концов он проклял, и это имеет силу проклятия. Потом надо было человека благословить, надо сделать человеку добра, а не желать ему чего-то зла. Даже себя нельзя проклять. Это дурацкая фраза, помните, кавказская пленница, что проклятый день, когда ты брал какой-то автомобиль. Тоже нехорошая фраза. Надо себя проклинать.
Себя он день проклинает.
Вообще не надо проклинать никого. Мой только Амалек, я не знаю, мой Арафат хотел проклинать, я не знаю. Надо проклинать, что это очень, это опасно. Я веду пример. Вообще говорить плохие вещи про себя, про других, это опасно. Веду вам пример, что Гемора говорит, мы еще не изучали это, вот, по Амиции, да? Что такая Гемора говорит Баумице, Ламицио, такую вещь, что когда, допустим, пропажа моя и пропажа отца, да, какая пропажа важнее? Моя. То есть я должен начать заниматься своей пропажей, своими бизнес, как бы своими, чтобы не потерять деньги, а потом отца. Это значит, что я на первом месте стою. Пишет Гемора, откуда это знаешь вначале я? Видите, такая заповедь прочитает своего родителя. И спасу в Торе какой, чтобы в твоем народе не было нищего. Имеется в виду, ты первый тоже не буду быть нищим. Если ты будешь помогать так всем, ты обнищаешь, это плохо. Как бы рубашка ближе к телу. Так Гемора говорит такую вещь. При всем том, что твоя рубашка ближе к телу, кто-то будет постоянно как бы думать только о себе, он в конце обнищает. Так пишет Гемора. Да? Объясняет Маршо, что вроде противоречие. Ведь ты выполняешь пасук, что ты, твоя рубашка ближе к телу, пусть ты должен стать бедным. Объясняет Маршо так. Если ты говоришь такую фразу, почему я помогаю себе вначале? Потому что я не хочу быть бедным, ты станешь бедным. Ты сам себе накликал беду. Фразы типа «нет у меня денег, я бедный, я несчастный» вызывает то, что человек всю жизнь будет бедным и несчастным. Так и без нашей книги. Это называется «открытый рот сатане», это по-русски «накаркать».
Если считать такой стереотип, у человека, допустим, просит денег, или что-то там вроде, он говорит, у меня нет денег.
Да.
Вот.
Да, вот, вот у человека никогда не будет денег из-за этого. То, что он говорит, это фактически вызывает, что у него будет судьба такая. Это очень опасные вещи. Бенишхай был такую интересную историю, что был один богатый отец, он решил своих детей научить бизнесу. Известно, большие люди, миллионеры, старые времена, хотели, чтобы дети не были болтусами, учить их крутить дела с детства. Он дал какую-то сумму денег, они пошли продавали, торговали. Он дал деньги к своим этим детям, они пошли торговали, выиграли бизнес, понесли отцу деньги, часть себе, часть отцу. Прошло время, а они начали проигрывать. И вот они пошли проигрывать отцу, и отец спрашивает, ну где деньги? Один сказал, у меня нет денег. Второй сказал, у меня вчера были деньги. Сказал, бенишхай. Тот, кто сказал, что у меня денег, вот так я, у него постоянно не было денег. Тот, кто сказал, у меня вчера были деньги, у меня потом появились. Отсюда мы учим, не как бы, не открывай рот сатане. Правда, отрицательное про себя, про другого вызывает, что так будет продолжаться долго. Стараться, я говорю, это не только проклятие, даже отрицательные, типа, потом фраза, я болен. Вчера я был здоров. Стараться не говорить плохие вещи, они могут установить твою судьбу. Слова имеют силу. В этом случае, когда люди так будут всю жизнь так жить, и не подозревают о том, что они своими разговорами, они могут свою судьбу создать, как бы, влиять на свою судьбу. Быть очень осторожным.
Яков, сыновьям своим, говорил завещание, он про этого, про Шимона и Леви, да, сказал, будь проклят.
И гнев. А, правильно, хороший вопрос. Там это он делал как воспитательная цель, их научить ему разуму, он их хотел исправить, тогда это можно. Он этим поклялся, что ты провалился. Нет. Ваша черта характера ваша была проклята, это можно сказать. Отрицательная вещь не его лично связана с ним. Он их не лично как людей проклял, а именно черты. Наоборот, даже воспитывал их исправить. Тогда это можно. Но вот фразы, типа, не хочу говорить какие, но... Я был даже пример, я вам приведу. Сколько... Мне был товарищ, мне рассказал, что он захотел заболеть. Это, знаете, дело работает. Все звучит бюллетень, но не болел. Он, знаете, специально сердца сказал, чтобы я заболел. Он мне сказал, что в тот же день заболел. В тот же день заболел.
А где написано, что слова влияют?
Написано в многих книгах, Бенеша это приводит, написано в Геморе, что «Лоли в тох пыле сатане, открывать уста сатане». Например, Гемора говорит, что когда пророк Исаия, по-моему, сказал про евреев, что они как стали Содомом и Амора, пример этому, да? Как Содом и Амора, евреи, то они на самом деле начались разрушение храма и трагедия. То есть он своими словами спровоцировал, как бы катализировал процесс разрушения храма. Он сказал, пророк Исаия, по-моему, сказал «Содом и Амора». Помните, мы читаем 9 ава, по-моему?
Это
все равно он осуждается за это. Что он только так фразу сформулировал.
Слова обычных людей, они не будут?
Тоже имеют силу, тоже. Потому что слова садики еще больше имеют силу. Но любой человек, любые слова имеют силу, имейте в виду.
А ведь у пророков же во многих местах такие предсказания, что будете вы там рассеяны, будет все разрушено, и лисицы там будут бегать.
Да, это я понял.
И сейчас Иерусалим работает. Они как бы видели это все. Это же...
И смотрите, это хороший вопрос. Но надо, что пророки, во-первых, говорили, что говорили Машем. И в принципе, они же обязаны это сказать. Они получили приказ. Но просто, очевидно, бывали случаи, когда пророк мог выбрать стиль фразы, вот там он за это осуждался. За то, что мог сказать более мягко, да, он не видел, что будет. Он сказал, превратились. Очевидно, Гемора считает, что мог сказать более мягко, я сказал более жестко, чтобы немножечко способствовал разрушению храма быстрее.
Слова любого человека, еврея, не еврея.
Да, не еврея тоже. Билам покнул евреев, это сбылось. Да? На моду не еврея, бывает большая сила. Бывает большая сила у них тоже. Я вам немножко объясню идею. Я читал в книге Равсаротский, нам пишет, что такое браха, что такое клала, что такое проклятие благословения. Почему это имеет силу? Вот ты увидишь, провалился. Со мной что? Во-первых, это значит, что слова имеют энергию. Это как и поступки. Мы только поступки имеют. Слова имеют еще большую силу, чем поступки, имейте в виду. Некую духовную энергию имеют. Они как бы, это все находится в этом мире, витает, оно падает на кого-то. Его слова имеют, в словах заключается его желание. Что такое человек, что-то желает другому? Что он на самом деле? Он выражает свое желание. Не только слова пустые. Он говорит, просто так, может, не иметь этих слов. Он выражает желание, а желание человек имеет огромную силу. Человек, если у него мощное желание, может делать все, что угодно в жизни. Это известно, что великие люди об этом знали. Если что-то захочу, я все сделаю. Потому когда желаю другому зло, тогда это будет упасть. Еще есть объяснение, что когда человек желает другому зла, бывает медат один, вызывает суд небесный этого человека, если у него ошибки в жизни, он может столкнуться.
А вы, понимаете? Кто-то желает.
Кто-то желает другому зла, и на самом деле того, тот нечистый человек, того дает упасть суд Ашема строгий, без милосердия, вот, если там то все в порядке, то потом кто-то сказал.
Есть такое большое количество евреев, которые, например, два еврея. Тоже имеет такую большую силу.
Имеет силу? Билам же. То что, Ашем нас защищает? Конечно, защищает, если бы они все бы на самом деле, что у нас говорили, может быть, было бы еще хуже. Но в принципе, конечно, имеет силу, а только пасует несчастье каждый день. В Израиле что происходит, каждый день люди погибают, нет? Вчера была авария, там чуть в Мишиву не взорвали. Это, конечно, имеет силу. Но что? Понятно, что Ашем нас защищает. Понятно, что это не имеет 100% силу. Но это имеет. Я был пример. У меня была одна знакомая из Еревана. Хорошая девушка, симпатичная, интеллигентная, все. Кто-то, например, кто-то не еврей, она не женится. Она отказалась, он ее проклял. И он до сих пор не вышла замуж. До сих пор. Без всяких причин не
понимаешь. Поэтому два замка на суд.
А?
По одному замку, а на суд два замка.
В общем, надо быть осторожным. У меня была одна соседка, включить, мамаша. У меня была соседка еврейка. Она вызывала... Мамаша это была, не знаю. Она вызывала просто антисемитизм. Она была такая противная баба, извините за выражение. Я была единственная еврейка на двор. Она всех проклинала. Знаете, что-то сбывалось? Ее боялись соседи. Она все, что не говорила, сбывалось. Недавно мне сказала моя мама, что в моем дворе, где я жил, в Тбилиси, там какую-то там машину что-то свою поставил, не там. Соседка с ним спорила, она сказала, чтобы ты сдох. Он через два дня умер. Мне мама сказала. Что он еще отравился и умер. Кому с душой сказал, совсем каванот, зарезали с расшавшим всем. Понимаете? Вот так все кончилось. Ну, быть очень осторожным. И всякий конфликт этих людей избегать, чтобы их вообще не видеть. Этих всех врачунов, скандалистов, у которых язык не за зубами. И самому ничего не говорить такого.
Желание имеет меньше силы, чем слова.
Желание имеет огромную силу, облеченный в того, чем больше имеет силу.
А ругательство?
Не ругательство, это сквернословие, это другой запрет. Это нельзя делать по другому причине. Не слышу.
Поступок большую силу, чем слова?
Нет, слова большую силу. Как написано? Мысли больше всего силы имеют, потом слова, потом поступок. Наоборот. Только мы это не видим, но кажется, что...
Ну, когда человек говорит не конкретно, а просто вот ругается там, ну, допустим...
Ну, пример, я не знаю, что вы имеете
в виду. Ну, в России, во-первых, есть такое обычай, что многие разговаривают, значит, вставляют, значит, каждое второе слово.
Что?
Через каждое второе слово вставляют, значит,
Это другая проблема, это не проклятие, это просто нечистый язык, что тоже нельзя делать. Гемор говорит, что те евреи, которые сквернословят, значит, их суд переворачивается на 70 лет в плохую сторону. Из этого молодые ребята... Если бы на них хороший приговор на небесном суде для них был, он сквернословит, то это на 80-летний приговор хороший, превращается в 70-летний приговор плохой, и молодые евреи из этого умирают, так это в Геморе, из-за сквернословия.
Скажите, есть разница между тем, когда там хорошие слова или желания вызваны каким-то поведением реальным, да? Кто-то, например, кого-то украл, и вот его за это не любят, да? Или же просто вот... всякого повода. Он просто не понравился, человек, его тоже так же не любят.
Если правда,
то... Что имеете в виду? Без проклятия? Без проклятия.
Кто-то что-то украл, и его прокляли, того, кто украл.
Да. Ну, грубо говоря, есть разница между...
Будет проклят тот, кто украл машину.
Кто виноват, имеете в виду?
Есть разница между воздействием, силой, энергией вот этих вот проклятий или слов, и неважно, выживаний, по отношению к тому, кто виноват, или к тому, кто не виноват?
Тому, кто виноват, тому для того опасность. Для того проклянут, для него это опасность.
А тому, кто не виноват, оно обращается на проклятие.
Может быть, оно обязательно реализуется или в этом, или в этом. То есть просто оно когда-то будет реализовано. Буду вам пример. Я знаю много, я сталкивался, например, что у меня был товарищ в Ленинграде, мне сказал такую интересную историю. К нему пришел какой-то знакомый вечером, и такой был расстроен. Что случилось? Говорит, он походил купить гребешок в универмаг, его не было. Ну, надо сказать сердце, чтобы он сгорел. Тут же вечером сообщение было в радио, что универмаг сгорел. Есть люди, у которых сила больше выражена, либо меньше, но все как эту силу имеют. Просто стараться эти слова избегать, их людей избегать. Жена, если, допустим, начинает проклинать, здесь некоторые любят проклинать, жена, у нее мало сил, там, у нее по голове дать. Это надо прекратить, потому что это очень опасно для нее и для мужа. Я действительно считаю, надо поговорить. Это мамаша опасно. Лучше получить по голове сапогом, чем эти слова услышать. Потому что это очень плохо кончится. Поговорить с ней скажет, я не хочу в моем доме слышать все эти разговоры, недовольны, там, и по-другому выражать свои эмоции. Это дурная привычка, особенно у многих женщин, которые не выдержаны, которые начинают там прямо направо и налево. Это надо отучить. Запекло, я вообще считаю, эти разговоры.
А если человек хотел проклясть, но не проклял?
А что он садик?
Нет.
Потому что он побил тебя, не проклял?
У него намерение-то было, то есть это срабатывает.
Неважно, нет. Если он победил себя, но он убрал свое намерение, он все исправил. Нет, это хорошо. Это же многие людей желание проклять. Он побеждает тебя, он садик, значит. Главное, что не реализовал.
Тот, кто побил жену, его, значит, синагоги против отлучают. А тот, кто про него плохо подумал, сделал хуже, да?
Значит, он получает на небесах еще больше наказания. Это ваш известный вопрос, это Магараль. Бывают случаи, когда Эдим Зомер, такие лжесвидетели, которые кого-то хотели убить, и, допустим, они их уличили во лжи, то их убивают. Но если кто-то же убит, то их не убивают. Это просто вот комментатор, почему, хотя вроде наоборот. Они же убили человека, без объяснений, что это такой страшный наземный грех, когда человека уже убили, что им не хватает земного наказания, нужно небесное наказание. То есть те случаи, когда земной суд не наказывает, и не говорит о том, что ты цадик. Наоборот, маленькое это наказание, значит, только наверху с ним займутся. Это еще страшнее. Потом весь связанный с поступками занимается земной суд, только речь человека не контролируется, и земной суд как бы не такой как бы, компетентности этим заниматься. Во-вторых, просто такая страшная вещь, что просто займется сам Ашем, и это будет еще хуже. То есть небо придут на него, это дикие вещи, и у нас, кстати, особенно опасно, когда говорит проклятие какой-то цадик или раввин. Это просто пикох нефиш. Это, скорее всего, тот же день случится. Бывают случаи, когда они так делают. Бывают эти слова. Бывают. Они решают их, либо вели себя, не знаю что. Но у нас постараться людей, так сказать, с дикими рабаним, лучше их не сбить. Это серьезно говорю, это не шучу. Была известная история в Греции давно, как один известный богач подошел в центре города, на площади, к какому-то раввину города. А люди, которые богаты, они, наверное, не бывают немножко... Вы понимаете, само мнение о себе. Он чем-то был недоволен раввином. Он присел, дал ему пощечину. И все молчали, все боялись вмешаться. Раввин это был Хилул Ашем, неуважение к Торе. Он ушел в магазин и сказал, слушай, ты небеса, что так нельзя оставить, я не прощаю свой кого-то. В тот же день начался пожар, это город Салоники был, в Греции. Весь город сгорел, еврейские полностью все убегали от огня, огонь их пожирал, все дома все сгорело. В тот же день! Когда вы, понимаете?
И серьезно. Благословение вы не здесь. Проклятие на измене и так далее.
Да. Это не проклятие, это просьба о том, чтобы эти изменники перестали нам досаждать. Не проклятие, это просьба обращения Ашема, чтобы он мешал. Да? Специально установили мудрецы, когда можно сказать еретиков и вероотступников, чтобы они так не досаждали. Да. Мы просим Ашема.
Не придут на этот день покоя, не
обрезаны. Две молитвы, амида? Я знаю, там сказано, что наоборот. Идея субботы к ним не относится, это имеется в виду. Это не проклятие. А то, что какие время идея субботы. Никого не проклинаем. Наоборот, наши учителя старались никого не проклинать. Старались. В Алисутчика приходили все границы, как Офицхай, например, там иногда там говорил пару теплых слов, и это быстро кончалось. Повторяю, нам не стоит это делать, мы такие вообще цадики, чтобы тут раздавать им, не знаю, проклятие благословения. То есть нельзя можно дать. Сразу это делается дома, чтобы этих слов не слышать вообще. Дома детей воспитывать и жену, чтобы не было. Потому может быть, мама страшное несчастье в доме, и никто знает из нас, одно слово какое-то, как ты сказал 20 лет назад, сегодня могло бы бумерангом ударить. Ну, просто это даже знать. Это по поводу, значит, мы говорим проклятие. Теперь, следующая тема, это тема горячая, это родители, чтобы они были здоровы. Теперь, Хазон Иш в свое время сказал, что часто родители разрушают семьи. Что происходит? Это такая тема, знаешь, с чего начать, ну, чего так много сказать. В России это очень актуально, что здесь люди живут вместе, часто. Смотрите. Сказано в Торе так, что Ицхак, когда умерла Сара, он 3 года по ней горевал, потом женился на Ривке, и он успокоился. Пишет Гемора, это значит, что когда у него была мама, он любил свою маму. Когда пришла жена, он стал любить жену. Так пишет Гемора. Отсюда мы учим, что когда приходит жена, идешь за женой, не за мамой. Хочешь любить свою жену. Гемора говорит, что во всех вопросах жена должна учиться быть, любить мужа, а не как бы больше, чем родители. Да? Все говорят, да, это такая проблема, но люди, они очень инфантильны. Да? Он женился, пытается жить. Мама сказала мама, а жена относится как просто, не знаю, придаток какой-то. Большая ошибка, когда по суке, что человек должен оставить жену, маму, папу, стать одной плотью, да, быть одной с женой, имеется в виду, что все, это первый номер жена. Конечно, родителей надо уважать, но при этом на первом месте товарищ жена. То же самое наоборот, да, это надо быть просто ясным и очевидным. И очень важно, у нас многие привычки, которые получили в доме, да, и придется от них отказываться. Если это жене не подходит, это двух сторон. Надо, чтобы мы строим новую семью, это всякое воспитание, все мы хотим, там кофе в постели тролливали, надо за этим заканчивать лавочку, начинается новая жизнь, ничего не поделаешь. Все, создаешь новую семью, забудь об этом, что у тебя было раньше, всякие твои интересы. Теперь, это со стороны мужа, со стороны жены то же самое. Бывает часто за вопросы Минагим, Аллахот, там, она из другой общины, из другой партии голосует, я не знаю, там. Здесь правило такое, жена принимает по Аллаху, все голову не морочит. Понятно? Если голосуют за ту же партию, ты голосуешь ты. Те самые обычаи, ты. Вот не нравится, вот он чертыхаться. Аллаха говорит, надо ей объяснить, только как бы жениться выходит замуж, чтобы она это знала. Чтобы не было разговора, меня так учили в школе. Она слушает мужа, муж должен быть авторитет для него, после Аллахи, чтобы не вызывал споры. Это очень плохо, когда многие женщины считают, что они умнее мужа, начинают его учить жизни. Что правильно, что неправильно, и надо это дело прекратить. Это разрушает семью. Один мужчина не любит, когда учит жизни жена еще Торе. Да? Она считает, что она все знает. Это очень плохо. Но с самого начала поставить дело так, чтобы я решать вопросы. Я, конечно, считаю с тобой, но это же чересчур, когда уже жена начнет мне еще диктовать там из книг, там, из своих раввинов, что ты вообще ничего не понимаешь, это вообще ни в какие свои рамки нет. К сожалению, эта проблема очень сильно возникает на Западе, как в России, на Западе, в Америке, в Израиле. Наши женщины стали очень ученые. Если раньше женщины вообще не учили Тору, получали в доме, сейчас они начали учиться в школах религиозных, в семинарах, знают больше некоторых мужчин, некоторых. Что возникает? Обычно все мужчины изучают религиозно. Талмуд. Многие товарищи мужчин плохо знают. Хумыш плохо знают. Танах. Почему? Они не изучают. Начинают Танах. Философствуют много. Абдефера читают. А мужчина, может, на этом копается в Талмуде. С капли молока. И жена, когда чувствует приходство, он философствует над ним. Это очень плохо. Я слышал, повторяю эту фразу, я его повторял еще раз. Мой учитель Рав Диамаша был здоров. По 6-5 вопросов себе назывался вот такой фразой. Все вопросы между семьей можно решить, он сказал. Я могу решить, кроме одного, когда жена умнее мужа. Когда думаешь, она умнее мужа.
ничего не сделаешь. А за то, что ты был у меня, вижу, вот так сидит там. Поэтому желательно вопросов философии Торы быть, значит, выше ее. Пардон. Что не сделать? Не могу сделать. Вот это время, спасибо штанах, спасибо хумыш, раз, чтобы ты... Ты имел разговоров, что ты чуть не знаешь. Ты еще знаешь. Я об этом уже говорил. Я тебе какой-то вопрос по Аллахе, не говоришь, я ничего не знаю. Надо быть скромным при жене. Ты берешь с умным видом, подаешь книги, смотришь, я тебе вопрос ищу, позвонишь своему рыну и спрашиваешь. Не говоришь, я ничего не знаю. Женщина это не любит. Ты знаешь.
До свадьбы узнавай своеобразного причины.
Да. Это большая проблема. Вот этот случай, я сказал, это Рав Диаман. Приходит этот муж, он несет посуду Мику, да? Приходит домой, жена находит эту посуду. По-моему, ты плохо опустил. Это еще сухое. Мы снова эти Мику опускать. Они все такие учителя, не очень приятно слушать. Это же проблема женщин. Повторяю, такие вещи не надо говорить, значит, надо или больше его выучить. Все, Диамар, это быть вообще нехорошо быть невежей, это вообще плохая черта, особенно при жене, современной жене, которая... А во-вторых, значит, вообще я слышал от своих учителей такой наказ перед этим жениться. Этому трудно, я только потом женился, но перед тем, как я женился, такой наказ. Перед тем, как мы строим семейную жизнь, выбираем себе учителя, раввина, вопросы в семейном. Все. Будет много споров, будет много этих, проливали, такая галаха, так, мой раввин, твой раввин. Нет, есть один у нас авторитет. Здравствуйте. Рав такой-то, Рабинович, так, партия будет голосовать за левую, за правую, за центристов, все. Как сказал, так и будет. Чтобы она заранее согласилась. Потом очень трудно здесь спорить, здесь не переубедишь. Все. Это вопрос аллахитские затрагивают. Может быть, вам это не очень говорить, я не знаю, но в Израиле, в Америке очень какая-то большая проблема. А? Не слышу.
Так вот, вас не надо, так не проходит.
Да не важно, ты женился на жене, жена в этом по именагим. Все. Бывает проблема, знаете какая? Это еще можно решить. А муж в середине своей семейной жизни вдруг поменял свое направление в религии. Стал хасидом. Вот это проблема. Что вдруг, она ведь не рассчитывала, что ты вдруг поменяешь, понимаете, одежду там, проливали. Да будь ты такой религиозным. Ты что таким, погоди, мастер, крутым религиозным. А! Это тяжело менять. А не знал, что такой будешь. Что-то права, откуда знал, что ты будешь такой? Я уже замуж у тебя не буду. Тоже труднее спорить. В этом вопросе изменения обычаев, изменения одежды, я вообще советую подумать хорошо. Потому что вот вызовы такие, я думаю, что стоит терять жену из-за цвета шапки и цвета кипы. Все я говорю. Да ты носишь кипу, она серо-буро-малиновая, зеленая там, хамея. Да. Это вызывает ломаш, там, ломание мебели. Я думаю, что такое мессуру снефежем за цвета кипы, за... Эти вещи стоит обсудить своим преподавателям, что делать. Потому что, не знаю, бороды, пейсы, все эти вещи, они не являются главным в иудаизме. Для тебя это очень важно, все-таки, поскольку если жену это раздражает, она еще такого не привыкла к такому, надо быть очень осторожным, и не стоит сразу, понимаете, все, сегодня я другой парк, я другой, все. Все, болит чува, это бывает. Уже кипит весь. Он не может спокойно соблюдать, он должен менять все, он должен наверх подниматься, он должен рэбе это надел, другой рэбе, этот рэбе надо, другой рэбе. Жена с ума сходит, она более спокойна, а ты начинаешь прыгать там из рэбе к рэбе. Он не понимает, меняешь все, меняешь сидур, меняешь все, а потом... Это же не комедия, думаю, надо быть осторожным, всем как ты женишься, лучше разобраться в себе, за какую партию ты там лежишь, чтобы потом партию не менял. Это много проблем с этим, серьезно говорю, чтобы вы это имели в виду. И вернемся к нашим дорогим родителям. С родителями так. Родители многие... К сожалению, считают, что у них есть право решать нашу судьбу, поскольку мы женились. Да? Это большая ошибка с их стороны. Тора на самом деле говорит, чтобы они не должны вообще вмешиваться в нашу жизнь. Мы будем родителями, да, неважно, не вмешиваться в жизнь семейной пары. Не давать им советы, где нас не просят. Даже где просят не давать советы. Почему? Есть много причин. Родители очень объективны. Всегда их сын, их дочь права, вторая сторона. Это даже бывает скандалы, мы с женой поссорились, то в конце концов у них какая-то была основа, какая-то написано, сам Соломон говорит, что всегда любовь покроет все преступления. Когда любовь преодолеет, победит этот, да, скандал. Родители нет этого рецепта, родители не любят вторую сторону. Поэтому у них, скорее всего, будет неприязнь, ненависть. И поэтому, чем дальше родители от семьи, чем меньше они что-то говорят, тем лучше для нас. Теперь наши учителя нам советуют настоятельно не жить вместе. Я понимаю, что вызовет возмущение кто-то товарищей, но вы только это мои учителя. Это не я сказал, повторю, не надо на меня нападать. Могу давать адрес? Возьмите туда, да, по телефону, по факту.
Вместе с кем?
С родителями. Не с моими, со своими. Это вызывает, Гемор говорит, что самые большие враги на свете это теща и как бы свекровь и невестка. Враги! Так Гемор говорит.
Бабушки,
дедушки, да. Точки, чего имеете в виду?
Бабушки, дедушки,
да. Не жить вместе с бабушкой?
Да.
Я вам скажу вообще другую вещь. Вообще, имейте в виду, женщина ни одна не любит, чтобы было две хозяйки в доме. Можно с дедушкой может жить? Одним. Мужчина не такой все-таки скандалист. Но женщина терпеть не может. Не может просто. Не может выдюжить. Она должна быть на кухне, хозяйка. Все, должен быть. Все. Ага, две женщины, каждая будет хозяйка, то извиняюсь. Будет весело ты дома, мы же хотим кино смотреть. Теперь, потом делать все, говорят наши учителя, начать строить семейную жизнь, значит, мы ищем квартиру, и как можно дальше. Понятно? Теперь, если родители умные люди, что редко бывает в этом классе, значит, возникает про... Тогда хорошо, там, все, они все знают, мы все знаем, на лекции ходили, я ходил, бывает, когда родители лекции не слушали. Начинают давать нам советы, решают, звонят, заходят часто, слишком часто. Теперь, тогда возникает, начинает проблема возникать. Начинает учить твою жену жизни, твоя мама. Жена не хочет ее слушать, естественно. Что делать? Здесь надо знать, что мужчина просто между двумя огнями находится, Мессилой и Харидой. Скажешь, что это не то, жена ругает. Там мама ругает. Все ты молчишь, а что ты молчишь? Я что могу сказать? Это мамочка Рахмону Зарбе, это дело. Но есть всякие рецепты, то есть стараться, значит, поддержать, вообще надо знать. Вопрос, как будто конфликты, зайдешь за женой, а не за мамой. Да? Ты не женился, мама. Надо маме спокойно объяснить, в мягкой форме, что желательно, чтобы все-таки не было таких конфликтов. Ты скажи, что я женился, мне извини, свою жену люблю, все-таки она, ей это неприятно. Объясните, что ты, и чтобы мама немножко успокоилась. Теперь в вопросе визитов. Визиты. Теперь мы ходим к родителям. Что это плохое? Это хорошо ходить к родителям? Не слишком часто ходить к родителям. Раз. Не слишком долго у них дома сидеть. Два. Мне тебе интересно, жене совсем не интересно сидеть. Обычно имейте в виду, обычно вторая сторона не очень любит наших родителей. Обычно так. И поэтому надо иметь, понимать психологическую ситуацию. Сейчас уже на лице жены появляются какие-то там изменения лица. Надо быстро одевать пальто и убегать. Не заставляйте никогда свою жену или... Идти к родителям. Если она не хочет, ни в коем случае.
К ее родителям.
Составлять ее идти к ее родителям? Это редкий случай. То же самое. Думаю, тут нет разницы. Потому что это вызывает осложнение в семье, сейчас у него будет неприятно к тебе. Теперь так, смотрите, что я вам скажу. В этих вопросах сердце женщины трудно изменить. Если ее приспичило, не хочет идти к родителям, значит не пойдет. Пусть сам ходит к родителям. Надо заставлять. Это очень плохо заставление приходит. Она не школьница, да, не надо заставить. Значит, у тебя такая судьба. Веди себя умно. Люби родителей как можно меньше присутствия жены, чтобы не вызывать ее нарекания по поводу твоей мамы и папы. Если получится, тебя навестишь родителей. Не жена уперлась, значит, что я могу сделать? Я насчет ее родителей, ходи к ее родителям, ей будет приятно. То есть мы с двух сторон говорим политику. Сам не осложняй ситуацию, жени тебе навстречу. Вот ты можешь на жене в спокойной форме объяснить, что тоже хотелось бы пойти к родителям. Я женщина спокойно согласится. Коля кого-то хорошо ломали строиль. Она никак не хочет, бывает у нее просто антипатик твоей маме, она просто с ума сходит. Да что так? У меня был такой, у меня стоял близкий товарищ, который такая ситуация произошла. Он удался, женился очень дальше по любви, бывает такое. До сих пор они еще женаты, тоже бывает. Да, но слава богу, это удачно, это был брак. Но жена его не излюбила его маму, это просто невероятно что-то. Он не разрешает ее заходить к ним домой. А он главный раввин какой-то такой, гордо, неважно. Ну, у них все в порядке, но мама, не знаю. Мама еще та мама, наверное. Она еще та жена. Ну, не знаю, вот женщины, вот не излюбили, просто это невероятное. Как Арафат и Амарак, я не знаю. Израиль, палестинцы. Надо не пускай домой просто. Он не знал, что делать. Вверх к ним раввин и сказал, ничего не могу сделать. Не переделай. Значит, все, и он не приходит к ним домой. Он, конечно, сам ходит один к ним, там помогает. Она не приходит, ничего не сделаешь. Равин сказал, что ничего с ней с женой. Жена уперлась, никакие доводы не помогают. Все. Знаете, бывает такой случай, называют, как называют, я не знаю. Ничего не поможет человек. Бзик. Жену не, мама не хочет его увидеть. Все. Все могу сделать. Драться не надо. Вот так. Может, мама говорит, глупый сказал, ляпнула про нее, что она глупая. Не знаю, бывает. Вот она что-то заметила, что она ее не уважает. Я не знаю. Вот так до сих пор уже лет 15 они женаты. И мама уже 15 лет не появляется у них дома. Пусть не появляется. Вот так. Это неприятно. Но из этого не все зависит.
Что-то бывает. Женщины, так сказать, бывают.
Ну, у них внутри хорошие отношения.
Теперь, по поводу квартир так. Бывают случаи, когда нет выхода, заболел кто-то, ни копейки нет. Нет выхода, просто дома пожить. Но не экономит на этом деньги, поверьте мне. Я вам расскажу просто пример. Это у меня был товарищ москвич. Он приехал в Израиль, он стал религиозным, жена нет. Все, он там прямо пейсы отпускал, и борды, все. Она в другую сторону. Лекиться было тяжело с ней. Она еще как-то держалась. Вот приезжали его родители, мазал тов, сообщили из Москвы. Он разбегает ко мне, все делать. Я слышал об этом, что этим жить опасно. Я намекнул на это. Ну, испугался. А как будем, как мы выдержим? Две квартиры снимаем. Он сказал, я иди спроси Равина. Не хочешь? Я спроси Равина. Спроси к Равину. Равин говорит, конечно. Ну, конечно, нельзя жить вместе. Да? Естественно. Только у нас в России это не понимают. На Западе никто не живет вместе. Равин, конечно, нельзя жить вместе. Он испугался. Нет, я не могу. Две квартиры мне не хватит. Денег, чтобы паникер. Бекитсу, он все-таки не послушал Равина. Приехала мама. Нерелигиозная. И папа нерелигиозный. Две квартиры. Через несколько месяцев убежал. Бежал далеко от поселения. И потом он развелся. Все, они развалили его семью. Надо быть осторожным. Да, один случай. Еще есть случай, что у меня лично произошло. Я скажу вам честно, было очень забавно. Приехала моя теща, всем вам здорово, из Америки. У меня с тещей вообще конфликтов нет. Я уже столько лекций читаю, уже немножко сам поумнел. Нет, ну она нормальный человек, немножко глуповато. Ну ничего. Я тоже небольшой садик. Но... Возникли конфликты между женой и мамой. Я вообще ни при чем был. Пришел мама из Израиля. Они сами не смогли ужиться вместе в четырехкомнатной квартире. Пришел здесь снимать, и оба довольны. А случай, когда вот так нельзя лучше. Потом повторяю, что вообще, когда человек женится, затем надо обсудить с невестой будущей. Дорогая моя, я знаю, что ты очень свою маму, чтобы ты была здорова, она была здорова. Но это не извини. Это серьезно. Или человек понимает, честь и слава ему, если не понимает, в этом фильме, если товарищ не понимает, я не знаю, что делать. Это проблема. Не знаю, это может быть очень серьезная проблема. Потому что я бы не хотел жить. Если... Я очень уважаю. Лучше быть подальше. Что? Будет больше даже любви. Потом надо повторить, обсудить. Теперь, если человек вдруг, уже 20 лет жена, живет вместе с тещей, вдруг пришел после моей лекции и сказал, жена, не могу больше жить твоего. Это труднее сделать. Это надо дипломатично и хитро. Дать намек, мягко. Обсудить. Бывает случаи, я не знаю, когда все идет хорошо, я не знаю, тогда нет проблем. Ну, если сказать, есть проблемы, и можно решить, максимально все-таки решить. Потому что это настолько осложняет жизнь, жизнь настолько тяжелая, что наши мудрецы сами говорят, что это не получится. Есть как бы 5 видов женщин написано, которые другие тебе 5 не могут. Это, по-моему, кровь, там невестка, там две жены. Я не помню еще кто, что это просто работа, правила в Талмуде есть, поэтому там трудно это правило изменить нам, чтобы они друг друга любили, влюблялись. И... Теперь еще такое важное правило. Никогда не хвалить свою маму при жене. Хвалить ее маму при ней, это хорошо. Твоя мама цедика, твоя мама просто, ну так, но не свою маму при ней. Ни в коем случае. И наоборот, все понятно, да, в обе стороны. Тебе никогда не говорить своей жене, ты такая же, как твоя мама. Ни в коем случае. В сердцах. Нет.
Если мама умница, и ты такая же.
Это другое дело. Но ты... Значит, ты цадик, я не знаю. Бывает наоборот. У меня часто бывает подмывается, сказать моей жене, что думаю про нее и про ее маму. Ну я... Это очень плохо кончится. Она не простит это такое. Женщины, они очень злопамятны, имейте в виду. Она помнит 10 лет, что ты сказал 10 лет назад. Ты уже забыл давно. Она помнит. Вот эти фразы очень опасны, поэтому надо выйти проветрить, курить, не знаю, что делать. Мне кажется, не говорит жене, что она похожа на маму или на дедбабушку свою, в отрицательном смысле слова. Значит, по поводу еще такая митцва очень важная, Шулхан Арух, уважать своих родителей жены. Кавод. Ты им звонишь, ты их уважаешь, значит, это видит, это митцва, мамаш, то же самое относится к жене. Зов. Понятно? На расстоянии, пойти уважать. Живем не вместе, звоним, день рождения поздравляем, покупаем подарки, я вас рад видеть, I'm very glad to see you, купим в Америке. Но, понятно, не ходите, не приходите, с умом все делать.